настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт и востоковед Андрей Зелтин. Владимир Путин сегодня наносит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. Посмотрим.
Президент России Владимир Путин сегодня совершает свой 4-й за год зарубежный визит. Это первая поездка в страны дальнего зарубежья, не граничащие с Россией. 6 декабря Путин отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь его встретили авиашоу. Вечером президент летит в Саудовскую Аравию. Нефть – главная тема переговоров на встречах с главой Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль-Нахаяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сегодня у России и Саудовской Аравии есть разногласия по нефтедобыче. В конце ноября страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки. В начале следующего года Саудовская Аравия должна снизить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей, а Россия на 500 тысяч. Но при этом Россия сокращает экспорт, а не добычу. Вторая тема переговоров – арабо-израильский конфликт, в котором Кремль поддерживает Хамас. Как отмечает Белл, Путин может использовать в своих целях ухудшение отношений Саудовской Аравии и США. Также стороны, вероятно, обсудят войну в Украине, в которой обе ближневосточные страны пытаются быть посредниками. В августе Саудовская Аравия собирала конференцию по Украине со странами глобального юга. Сегодня Арабские Эмираты не только главный международный хаб российского бизнеса, но и один из важных маршрутов для обхода санкций. Поэтому на переговорах, скорее всего, речь пойдет и о них. В ноябре несколько эмиратских компаний уже оказались в санкционном списке США за несоблюдение потолка цен на российскую нефть. Как пишет Bloomberg, поездка Путина на Ближний Восток совершается на фоне затягивания войны в Украине. Ни Саудовская Аравия, ни Эмираты не участвуют в договоре о Международном уголовном суде и не несут обязательств по задержанию Путина по ордену трибунала. Пока Западу, несмотря на выданный ордер на арест российского президента, не удалось добиться его изоляции на международной арене, пишет Bloomberg. 7 декабря уже в Кремле Путин примет главу Ирана Ибрахима Раиси.
Константин, здравствуйте. Ну вот почему президент России, на ваш взгляд, ваша версия, довольно неожиданно отправился в эту поездку в Абу-Даби и в Эр-Рияд?
Ну ничего неожиданного тут нет. Такого рода поездки планируются заранее. У Эмиратов и у Саудовской Аравии нету больших проблем с согласованием таких поездок. Они действительно не несут никаких обязательств по ордеру Международного уголовного суда. И в последние годы они всячески стараются демонстрировать, ну, Саудовская Аравия прежде всего, некую такую немножко показную, на самом деле, независимость от внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Путину это важно, ну, прежде всего, как справедливо замечено было в репортаже «Радио Свободы», для обсуждения ключевого для него вопроса цен на нефть, потому что для него это, ну, нынешняя ситуация не очень выгодная. И, собственно, его обихаживание, прежде всего, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, оно и было связано прежде всего с тем, чтобы как-то пытаться влиять на политику ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти. Вот этим он, видимо, и будет заниматься. Кроме того, конечно же, есть еще один для меня важный момент. Это то, что Путин будет, ведь у Путина есть и своя повестка дня, он, скорее всего, будет пытаться понять, что будут делать Эмираты и Саудовская Аравия в дальнейшем по мере того, как требуется какое-то решение для хотя бы, ну, временное, естественно, не постоянное, для нынешней, так сказать, войны Израиля с Хамас. И я подозреваю, что здесь есть свои проблемы. Дело в том, что, по сути дела, ни для саудовцев, ни для Объединенных Арабских Эмиратов риторика, конечно, да, поддержка палестинцев, все дела. Эту риторику мы слышим с 49-го года, но она недорого стоит. Реально для саудовцев и для деятелей из Объединенных Арабских Эмиратов важен тот факт, что Хамас выступает в качестве де-факто, ну, агентуры, если угодно, прокси Ирана в значительной степени, Катара чуть в меньшей, чуть еще меньше Турции. Иранская связка вот эта не нравится ни саудовцам, ни эмиратчикам. И я думаю, что они с Путиным об этом тоже, конечно же, будут говорить, потому что путинская поддержка Хамас вот последние там, 2 месяца, это, конечно, очень сильный уход от предыдущей политики, политики, при которой все-таки Путин старался держать, что называется, линии связи открытыми с израильтянами, потому что для него это был, ну, такой, если угодно, важный выход на Запад. Теперь с этим, ну, на мой взгляд, по крайней мере, как это выглядит сегодня, покончено. И мне очень интересно, вот на самом деле, что на эту тему будут говорить, о чем на эту тему говорил Путин в Объединенных Арабских Эмиратах и будет говорить с принцем Мухаммедом бен Салманом, потому что это не менее важно, чем нефть, так как Россия играет не ведущую далеко, но определенную роль в ближневосточных делах, ну, тоже в Сирии, например, и как важнейший союзник Ирана. И с этой точки зрения очень интересно, о чем Путин будет говорить в Абу-Даби, ну, говорил уже в Абу-Даби и будет говорить в Саудовской Аравии. Это, я уверен, что это будет не очень простой разговор.
Хорошо, вопрос Андрею. Ну, вот как по вашему миру понять, в чем смысл этого визита? Все-таки причина главная переговоров в том, что в России и стран залива общие прагматические интересы обеспечить высокие цены на нефть, а они некоторым прогнозам могут упасть.
Смотрите, я предполагаю, что нефть вообще последней будет темой переговоров там, потому что с нефтью, с моей точки зрения, никаких особо неожиданностей не происходит. И на самом деле нет большого беспокойства у российской политической элиты по поводу нефтяной ситуации в последующем. Давайте вспомним, что в следующем году Россия председательствует в БРИКС. Это очень важная тема, потому что и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия подали заявки и были приняты. Они с 2024 года начинают участвовать напрямую в этой организации. Эта тема очень важна для Москвы. И я думаю, что это как раз основная тема и причина визита, который совершенно правильно коллега сказал, не сильно неожиданный, но тем не менее действительно не совсем ожидаемый на сегодняшний день. Такой блицкриг. Второй темой, соглашусь, будет ситуация на Ближнем Востоке. И прежде всего, конечно, это конфликт Израиль-Хамас. Здесь я не совсем согласен с ситуацией, с тезисом о том, что Путин поддерживает Хамас. Я поддержки этой особо не вижу. Кроме некоторых взаимоисключающих себя заявлений. А вот то, что Москва оставляет возможность разговаривать с Хамас, ну, это традиционная политика Москвы еще с Советского Союза. Это как бы направленность на то, целеполагание на то, чтобы иметь возможность говорить со всеми сторонами конфликта, а вдруг понадобится. И вот вполне возможно сегодня это понадобится, потому что есть недооценка определенной позиции арабских политических элит на сегодняшний день в отношении этого конфликта. Смотрите, 7 октября на самом деле было неожиданностью для всех и привело в шок прежде всего арабские политические элиты, которые совершенно откровенно и однозначно последние десятилетия взяли курс на нормализацию отношений с Израилем. Хамас эти карты спутал. Больше того, создается впечатление от нынешней позиции и руководства Саудовской Аравии, и руководства Эмиратов. Ну, за них говорить, конечно, не приходится, это неправильно, но тем не менее ощущение такое есть, что, в общем, никто бы не возражал, чтобы с этим Хамасом, в общем-то, было все закончено в плане полного демонтажа, потому что уж больно он как бы рушит планы серьезных людей, которые эти планы строят в региональной политике. И здесь на самом деле Москва как актор, который может разговаривать с Хамас, может срисовывать определенную информацию, в общем, представляет себя достаточно полезным игроком, с которым как раз неплохо было бы и согласовать эти позиции. Поэтому еще не факт, кто с кем будет разговаривать про Хамас. Москва с Эр-Риядом или Эр-Рияд с Москвой. Я думаю, что последнее более правильно. Ну и третье, давайте не забывать, что сегодня, в том числе и тоже в результате кризисной ситуации, которая возникла на Ближнем Востоке, и достаточно мощной реакции Соединенных Штатов на эту историю, в общем, сегодня в очередной раз стал вопрос о том, как форматировать отношения между Риядом и Абу-Даби, с одной стороны, и Вашингтоном, с другой стороны. Все-таки, несмотря на всеобщее убеждение, надо признать, что и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты – это достаточно самостоятельные акторы на сегодняшний день. Они абсолютно не пляшут под, называется, как это принято говорить, под дудку Вашингтона. Они принимают самостоятельные решения. Что часто, кстати, приводит к определенной напряженности. И в этом плане традиционно Россия, как раньше Советский Союз, и эта роль ничуть не уменьшилась, является, в общем, фактором сдерживания в отношениях между арабскими политическими элитами и Соединенными Штатами Америки. Вот примерно эти три, в общем, плане направления, я думаю, и являются предметом этого визита сегодняшнего.
Константин, а вообще Кремль может выработать с арабскими монархиями какую-то общую позицию по палестинской проблеме и по войне Израиля с Хамас? Если это возможно, какой она могла бы быть?
Нет, не может. Потому что на самом деле дело совершенно не в палестинцах, на которых остальным арабским странам, так сказать, грубо говоря, как это было им глубоко безразлично долгое время, так и будет оставаться безразличным. Никто не собирается спасать палестинцев, и точно никто не собирается спасать Хамас, то бишь палестинский извод организации «Братья мусульмане», которые, которых считают врагами и в Абу-Даби, и в Эр-Рияде, и в ряде других стран региона. Более того, ну, где вот я бы не согласился с коллегой, это в том, что Путин может каким-то образом позвонить в Хамас или там поговорить с хамасовцами, с Исмаилом Хани или там с кем еще, и сказать: знаете, ребят, ну, пора завязывать с этим делом, пора кончать эту историю. Тут вот ребята в заливе недовольны, там у меня с нефтью проблемы. И глобальный юг я должен, так сказать, построить в борьбе с Соединенными Штатами, а вы этому мешаете. Такого разговора не будет. Россия не является главной опорой Хамас. Главной опорой Хамас является Иран. Другой опорой Хамас является Катар, который находится в очень сложных отношениях с Объединенными, с Саудовской Аравией прежде всего, ну и с Эмиратами тоже, по сути дела. Поэтому, так сказать, с ними надо разговаривать, а не с Путиным в этом вопросе. Путин, на самом деле, я соглашусь, что они, видимо, не оказывают какую-то особенную практическую поддержку Хамас. Ну, потому что я думаю, что за это Путину очень быстро прилетело. Кроме того, как всякий КГБшник эпохи Андропова, он глубоко убежден в том, что по-прежнему руки Ротшильдов широко простираются в дела человеческие. Не дай бог, он где-то уж очень сильно, так сказать, займет публично антиизраильскую позицию. То, что там говорят всякие Соловьевы, это неважно, их как включили, так и выключили. А все-таки здесь определенную сдержанность они проявляют. Но я не очень уверен, что Путин может что-то такое сказать, какое-то волшебное слово «Хамас», после которого все это дело закончится. Путин – главный союзник Ирана. Вот это правда. Не очень сильный, но главный. И я думаю, что вот это как раз беспокоит и саудовцев, и Объединенные Арабские Эмираты. И об этом, я думаю, не раз говорили Путину, будут продолжать говорить. Путин говорит: ну что, все нормально, ребята, не волнуйтесь, вот на иранцев я могу повлиять. А если, кстати, честно, кое-как, где-то в чем-то, кое-где у нас порой, как пелась старая советская песня, в принципе, да, на иранцев, иранцам он что-то может такое сказать, что заставит иранцев задуматься. Хамас нет. В этом я глубоко убежден. И я подозреваю, и здесь вот очень верно это было упомянуто, конечно, эта атака хамасовская, эта бойня, которая была устроена в Израиле накануне предполагавшегося начала саудовско-израильских переговоров по нормализации, это, конечно же, попытка взорвать этот процесс, отложить его, потому что этот процесс чем плох? Кто от него проигрывает? От него проигрывает прежде всего Иран. И в данной ситуации Хамас, ну, у которых есть, конечно, своя повестка дня, но который деньги-то получает из Тегерана в значительной степени, помимо целого ряда других вещей, которыми они зарабатывают, в том числе и нелегальных. Так вот, для иранцев это такая договоренность была тяжелейшим, ну и станет в какой-то момент, при нашей с вами жизни станет, тяжелейшим ударом по их геополитическому положению, поставит их в очень серьезную изоляцию. И я думаю, что это и привело к этому конфликту. И Путин на это повлиять особенно не может. Путин где может повлиять? Ну, в Сирии может повлиять, потому что, скажем, не существует такого государства Сирия, существует сирийский режим и, так сказать, подпирающие его российские военные. Вот тут он что-то может сделать. А повлиять на Хамас я не очень уверен.
Ну, вопрос, Андрей, а вы как считаете, есть такая возможность выработать платформу или нет?
Выработать платформу по будущему Хамаса или будущему сектора Газа – это вряд ли, на самом деле, потому что сегодня мяч в руках Израиля. Это меч. Кроме Израиля вряд ли кто-то может сегодня претендовать на выработку подобных решений, поэтому все, затаив дыхание, ждут. А что же все-таки, куда ситуация будет развиваться? Потому что Израиль, он, в общем, как-то не совсем последовательно, мы слышим высказывания военных и политических лидеров, что будет после этого, то ли военный контроль, то ли буферная зона, то ли еще что-то. В одном они, что называется, упорствуют. Это в демонтаже полном демонтаже Хамас как организации. Так что вырабатывать какую-то позицию вряд ли, но попытаться повлиять на течение событий, конечно, такая возможность существует, и, скорее всего, эта возможность будет обсуждаться. Я не совсем понимаю роль Ирана в этой истории, потому что существует предположение, достаточно обоснованное, что Иран к этому руку на самом деле-то и не прикладывал. Это было самостоятельным решением Хамаса, и не настолько Хамас зависит от Ирана, как это пытаются описать специалисты некоторые. Да? Есть взаимозависимость, но она не так велика и не так на самом деле принципиальна. Тем более, что сегодня для Ирана главное направление региональной деятельности – это попытка все-таки наладить такие отношения с Саудовской Аравией через дорожную карту, подписанную в Пекине. Потому что это стратегически важно.
А вот здесь Путин не может сыграть роль посредника? Тем более мы видим, вот буквально на следующий день президент Ирана едет в Москву.
Может. И, скорее всего, наверное, такая попытка будет предпринята. И, скорее всего, это тоже будет обсуждаться. Я напомню, что прямо накануне совещание, встреча в Пекине, когда была подписана дорожная карта между Ираном и Саудовской Аравией, все ожидали, что это состоится, беседа и встреча состоится в Москве. Состоялась она в Пекине. И, кстати, неспроста, потому что, утверждение о том, что Москва является главным и единственным союзником Ирана, ну, наверное, это связано с тем, что Москва попала под санкции, таким же еще побольше, чем Иран. Но я хочу напомнить, что главным союзником Ирана все годы санкционные был Китай, а не Россия. Именно Китай оказывал максимальное экономическое содействие Ирану. Ну, понятно, в своих интересах, но, тем не менее, результат вот он тот, который есть. Поэтому здесь, да, здесь Москва, конечно, может сыграть свою роль. И речь, конечно, при этом не идет о том, что Путин... кстати, вот постоянное упоминание в суе Путина, да, заставляет меня задумываться о роли личности в истории. Как это все происходит, интересно. Так вот, речь не идет о том, что Путин позвонит куда-то там в Хамас, упаси Господь, Исмаила Ханьи там, или Абу Барзуку. Конечно, нет. Это все делается не телефонным разговором и не в прямых контактах. А речь идет о том, что определенные линии связи не существуют. Это к гадалке не ходи, это известно, в общем-то, любому наблюдателю. И поэтому в этом плане Москва, конечно, рассматривается как определенный хаб, определенный кондуит, через который можно проводить те или иные переговоры или транслировать ту или иную позицию, значит, соответственно, тем, кому эта трансляция необходима.
Ну вот еще один вопрос. Сначала я Андрееву адресую, потом уже Константину. Вот по поводу роли Эмиратов. Вот пишут, что поток денег из России туда вырос примерно в два раза. Стоит ли теперь России рассчитывать на Эмираты как на такую тихую экономическую гавань для российских капиталов, или там тоже санкциями догонят?
Вопрос ко мне, да?
Да-да.
Я не думаю, что нужно рассчитывать в долгосрочной перспективе на Эмираты как так называемую тихую гавань. Во-первых, значит, поток, денежные потоки из России в Эмираты, это была ситуативная история. Они, конечно, резко выросли, особенно в первый год так называемой специальной военной операции. Я не сказал бы, что они остаются на том же уровне, на котором мы были в самом начале. Это первое. Второе. Эмираты сегодня достаточно демонстративно закручивают гайки. То есть там уже не так выгодно инвестировать деньги, как это было, например, год назад. Они слегка увеличивают налогообложение, дополняют всякими... значит, обставляют всякими рестрикциями и так далее. Пусть вторичными и не такими серьезными, но, тем не менее, процесс этот на самом деле идет. И, конечно, когда мы речь идем о банковской системе, любой банкир, независимо от того, в Эмиратах он или не в Эмиратах, он всегда смотрит на реальные перспективы попадания под санкции по клиринговым счетам. И это тоже надо учитывать. Не так все радужно, как на самом деле это кажется со стороны. Сейчас идут разговоры о том, что формируется новый хаб, новый центр. Сейчас идет большая реклама, значит, Омана в этом плане. Поэтому я думаю, что будет определенная диверсификация в этом плане. Но, тем не менее, основное, конечно, destination, основное направление, оно сохранится в зоне арабских стран Персидского залива.
Угу. Константин, что вы скажете по поводу роли Арабских Эмиратов сегодняшнего?
Ну, для начала сказать, что я, конечно, понимаю, Андрей, сложная ситуация. Он профессор целой высшей школы экономики, сидит в Москве, ему трудно воспринимать жизнь как-то так легко. Но, конечно, странно, что он решил, я серьезно думал, что Путин будет куда-то там звонить в Хамас. Это была ирония фигуры речи. Да? Ну, и ирония. Это номер один. Номер два. Я, конечно же, не соглашусь с тем, что Хамас мог предпринять такие усилия без того, чтобы о них знал Иран. Знал ли об этом Путин? Другой вопрос. Я, кстати, думаю, что нет. Что он не знал заранее об этой военной операции. И будь я сотрудником управления разведки Корпуса Стражи Исламской Революции в Тегеране, или будь я хамасовским каким-нибудь чуваком, я бы, конечно, не стал бы информировать Путина об этом, потому что до последнего времени путинское постоянное вот это, так сказать, поддерживание контактов с Израилем лично меня всегда настораживало. Вот. Так что я думаю, что здесь... Я уверен, что это региональный конфликт, в котором Иран пытался показать свою способность повлиять на ситуацию. Что же касается Эмиратов и вообще стран залива, я бы не стал преувеличивать прежде всего степень их независимости. Кстати, Андрей это косвенно подтвердил, когда стал говорить о том, что вот это вот внимание, скажем так, к российским капиталам увеличивается. Точно так же, как оно, например, увеличивается в Казахстане или в Узбекистане в последнее время. Потому что, почему это происходит? Не потому что вдруг, так сказать, проснулись шейхи там в Абу-Даби и сказали, ой, как же так нехорошо, что мы тут не соблюдаем какие-то международные банковские правила, или там какие-то банкиры сказали, знаете, вот боимся мы все-таки. Конечно, некоторые боятся, но тем не менее дело-то не в этом. Дело в том, что Соединенные Штаты при всех разговорах последнего времени о том, что они там ушли из региона, переориентировались на Китай и так далее, они все равно остаются международным игроком номер один в этом регионе. И никакой Мухаммед бен Сальман, никакой король Бахрейна, никакой президент Объединенных Арабских Эмиратов в крупных вопросах против них не пойдет. В значительной степени вот эта независимость, которую демонстрируют люди из Эмиратов и Саудовской Аравии, политики, это такая, ну, попытка немножечко себе какое-то выгородить пространство независимости, но они знают, где пролегают красные линии, они знают, у кого они покупают большую часть вооружений, кто тренирует их военных, коллективный Запад. Да, скажем так, прежде всего Соединенные Штаты, они никогда не пойдут на вещи, которые будут напрямую противоречить интересам Соединенных Штатов. И в Вашингтоне тоже очень хорошо знают. Я бы сказал, в этом плане у Путина значительно больше в его игре с глобальным югом, который он затеял сразу вскоре после начала полномасштабной агрессии против Украины, конечно же, важнее, там, условно, Бразилия или Южная Африка, которые, да, действительно пытаются себя позиционировать как независимые силы в мире, и которые в значительно меньшей степени зависят от Соединенных Штатов, хотя влияние Соединенных Штатов глобально, не стоит об этом забывать. Вот, поэтому у всего есть ограничения, и я думаю, что, где я соглашусь, Путин полезный контакт для саудовцев и других арабов залива с Тегераном. Но это не единственный. Как справедливо заметил Андрей, всегда есть каналы связи, и, кстати, они даже вполне открытые. И в этом плане Путин не единственный, кто может общаться. Китайцы, которые важны для иранцев, несомненно, это правда, а китайцы в это не полезут. Они не будут здесь никаких посредничеств предпринимать, они вообще очень боятся того, что занимать реально активную позицию в каких-то конфликтах, просто потому что, открою страшный секрет, мягкая сила Китая совсем не такая большая, как многие думают, особенно в таких вопросах. Нет у них ее. Это не там, как минимум, точно не Азия, да, не Восточная, не Юго-Восточная Азия. Поэтому я думаю, что не стоит здесь преувеличивать вот дипломатический потенциал Путина для там помощи Эмиратам или каких-то их надежды на него. Последнее, что я скажу, господа, есть еще один важный момент. На мой взгляд, вот эти режимы в заливе, я неоднократно с этими людьми бывал, я там не раз. Эти люди не до конца понимают, вот в чем проблема между Западом и Путиным. И не понимают они, потому что они также не понимают на самом деле до конца всей сложности и на самом деле не такого уж блестящего будущего путинского режима, который стареет, дряхлеет, который может еще долго причинять боли, быть агрессивным и так далее, но все подводные камни, которые существуют, они не учитывают. И до конца то, какой эффект имела агрессия против Украины российская на Запад, там тоже недооценивают, у них нету этого представления. Они видят в Путине вот такого же шейха, только с ядерным оружием. И в этом смысле не стоит преувеличивать в том числе их дипломатические возможности здесь.
Андрей, я знаю, что вы спешите поработать, и у меня поэтому к вам последний вопрос по поводу все-таки этой предстоящей встречи с иранским президентом, российского президента. Что здесь самое важное? Военное сотрудничество?
Нет, я не думаю, что военное сотрудничество вообще будет обсуждаться на этой встрече. Это не тема Путина. Этим занимаются, я так понимаю, функционеры. Я думаю, что речь будет идти о следующем, 24-м годе в рамках БРИКС. Это самый главный вопрос, который сейчас, с моей точки зрения, волнует и беспокоит Кремль. И я думаю, что эти вопросы как раз являются основными, потому что председательство в БРИКС сегодня для Москвы – это очень важный инструмент, в том числе и вне региональной политики. Поэтому вот надо смотреть в эту сторону, с моей точки зрения.
Спасибо, Андрей Зелтин, за участие в нашей программе. И я адресуюсь опять Константину Эгерту. Константин, ну вы уже сказали о том, как воспринимают украинскую войну арабские монархии. Ну, не значит ли это, что они вот такой визит Путина, что они фактически игнорируют ее как неважное для себя событие?
Ну, в какой-то степени оно для них действительно не настолько важное. До какого-то времени. Оно для всех было неважное. Оно и для Лулы с его, так сказать, мечтами о бразильском величии было неважным, пока Венесуэла вдруг не заявила, ха-ха, а вы знаете, что территория соседней Гаяны, там чуть ли не третья или сколько там, четверть, это на самом деле наша коренная венесуэльская территория, Гаяна наша. Вот после этого начинаются вдруг мысли о том, что вообще-то, может быть, и правы были те, кто говорил, что все это будет иметь глобальные последствия внезапно, что называется, у нас вот во дворе такое происходит. Поэтому я бы сказал, что действительно страны, которые находят... Повестка дня залива, она другая, они... Я много раз говорил с людьми оттуда. Там есть какие-то люди, которые занимаются, так сказать, там, Европой, НАТО и так далее. Их немного. Они не то, что они нашептывают что-то там или советуют непосредственно там королевским семьям, которые рулят, по сути дела, всеми этими странами. Их повестка дня, прежде всего, региональная. Это там Иран, это Израиль, это вот это все. Их повестка дня глобальная в каком плане? Не сильно портить отношения с Соединенными Штатами и получать китайские инвестиции, но так, чтобы, а, не ругал Вашингтон особенно, и, б, ну, чтобы и наши интересы, в том числе геополитические, не затрагивались, и наш суверенитет не сильно затрагивал.
Ну, в общем, понятная такая позиция.
То, что там происходит в Украине, для них, ну, действительно не приоритет.
А какая-то вот такая мировая ось зла-то, она возникла из России, Ирана и Северной Кореи, за которой там мельтешит, кажется, призрак Китая?
Ну, я не очень люблю это. И выражение «ось зла», Миша, оно давно уже, так сказать, настолько затерто, что не очень хотелось бы его использовать. То, что существует сегодня практическое взаимодействие между Россией и Ираном, и в значительной степени это, ну, скажем так, с одной стороны, взаимовыгодное сотрудничество, с другой стороны, это в какой-то степени, ну, предъявление друг другу взаимных долгов и их оплата. Это тоже факт. И потому что нельзя игнорировать тот факт, что Путин спас иранское влияние в Сирии. И, собственно говоря, вывел иранцев, которые не могли ничего сделать с сирийским восстанием, в 2012 году вывел их из 2012, 2013, 2014, вывел из-под удара своей интервенции в 2015 году. Долг платежом красен. Соответственно, я бы сказал, что здесь вот есть некие отношения, которые продиктованы интересами, которые продиктованы совместной ненавистью к Соединенным Штатам и, что очень важно, это надо понимать, продиктованы выживанием режима, что иранского, что кремлевского. Это очень важно, потому что это важный компонент политики, важная составная часть политики этих режимов. А вот примыкает ли к этому Китай? Только поскольку это дает Китаю доступ к каким-то, ну скажем так, во-первых, это бизнес, это деньги, доступ к глобальным торговым путям, доступ к инфраструктуре, привязывание к китайским интересам геоэкономическим. Это важный момент. Второе. в той степени, в какой это создает для Китая некие очаги влияния вот этой там, ну, относительно мягкой силы, китайцы не умеют этим пользоваться пока. Они не понимают, что такое мягкая сила. Это не просто вложить 5 миллиардов там, в какую-нибудь страну и построить там институт Конфуция, где будут рассказывать про китайскую философию, учить китайскому языку. Этого недостаточно. Но это отдельный разговор. Но Китай никогда не пойдет ни на какие политические или дипломатические шаги, которые могут даже чисто теоретически закончиться неудачей. Именно поэтому, когда в последний раз вы, Миша, уважаемые, так сказать, зрители «Радио Свобода», когда вы последний раз слышали про китайское посредничество в российско-украинской войне? Помните, было такое? Забыли уже, наверное. Правильно, забыли. Потому что, замерив, так сказать, температуру в этом конфликте, китайцы поняли, что ловить там нечего. Ничего и сделать не смог.
Ну, в общем, понятно. Да, понятная ситуация.
Я уверен, что и здесь мы не получим такого... такой вовлеченности Китая в защиту интересов что России, что Ирана, при которой можно было бы говорить о том, что Китай – это вот часть вот этой там оси. У них они сейчас вот снова терроризируют Филиппины в последние там 48 часов. Например. Вот для них это важнее на сегодняшний день. Они ставят все задачи, которые с их точки зрения, повторяю, с их точки зрения, более выполнимы и более им понятны.
Константин, давайте еще поговорим о проблемах, которые возникли неожиданно у Украины, Соединенных Штатов. В общем, тема тоже важная, времени у нас немного. Не идет ли дело действительно к существенной задержке военной помощи Украине? Небольшой обзор последних политических событий в США.
Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Украине, к концу года в бюджете Соединенных Штатов кончатся деньги на покупку вооружений для Киева. Об этом предупредил Белый дом в письме спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая 5 декабря в Институте мира в Вашингтоне, заявил, что без поддержки США Киев рискует проиграть войну.
Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена, я не говорю не принята. Это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И, конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну.
Ермак добавил, что кроме военной, Украина нуждается и в финансовой помощи. К середине ноября Пентагон использовал 97% из предназначенных на помощь Украине 62 миллиардов долларов, сообщили в Белом доме. Президент США Джо Байден еще в октябре просил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на безопасность. В пакет входят 61 миллиард на военную и финансовую помощь Украине, 14 миллиардов на военную помощь Израилю, 10 на гуманитарную помощь Израилю и Палестине, 7 на военную помощь Тайваню и 14 миллиардов для дополнительного финансирования пограничных служб и миграционных органов. Белый дом надеялся, что объединив разные программы в один законопроект, он упростит его принятие. Но Палата представителей на 3 с лишним недели осталась без спикера. 25 октября эту должность занял республиканец-трампист Майк Джонсон, который заявил, что Палата будет рассматривать траты только по отдельности. В начале ноября Палата представителей, которую контролируют республиканцы, приняла законопроект о выделении 14 миллиардов долларов Израилю. Помощь Украине в него не вошла. Демократы в Сенате заблокировали этот законопроект. 16 ноября Сенат одобрил закон о временном финансировании правительства, в который не входила военная помощь ни Израилю, ни Украине. На следующий день президент Байден его подписал. Конгресс продолжает обсуждать законопроект о дополнительных расходах на безопасность, куда входит помощь Киеву. Республиканцы требуют ужесточения миграционной политики на южной границе США. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что в противном случае его однопартийцы будут голосовать против законопроекта.
В течение многих лет несколько наших членов занимались этим без особого успеха. Сейчас самое время обратить внимание на нашу собственную границу в дополнение к другим важным международным проблемам.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в саботаже законопроекта.
Многие члены республиканцы говорят, что хотят принять пакет помощи Украине. Если они сами не могут внести поправку о границе, которая бы прошла, тогда какого черта мы делаем? Давайте помнить, двигаясь вперед, насколько важна Украина. Это поворотный пункт в западной цивилизации. Это исторический момент, и откладывать его больше нельзя.
5 декабря в Сенате прошла закрытая встреча по пакету Байдена, на которой собирался выступить по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Но его выступление было отменено. В зале разгорелся спор о миграционном законодательстве. Уже через 40 минут после начала встречи несколько сенаторов-республиканцев покинули зал. Президент США Джо Байден раскритиковал задержку Конгрессом принятия закона о помощи Украине.
Неспособность поддержать Украину – это просто безумие. Это противоречит интересам США. Это противоречит интересам всего мира. Это просто неправильно. Мы собираемся это исправить.
Голосование в Сенате по законопроекту о помощи Израилю и Украине намечено на 6 декабря.
Ну и вопрос Константину Эгерту. Вот это так и будет продолжаться, такая зависшая ситуация с помощью Украине, да и Израилю тоже, что впереди?
Вы да, там были? Может продолжаться, хотя я надеюсь, что этот вопрос, может быть, действительно и будет решен. Тем более, что принципиальных противников оказания помощи Украине среди республиканцев, в общем-то, не очень много. Это меньшинство, оно... такое очень агрессивно настроенное и очень... его очень слышно. Они громкие очень. Но это все же меньшинство. Тот же Митч МакКоннелл, который вот выступал в... его клип был в репортаже, он сторонник помощи Украине. И я бы сказал, что, к сожалению, что случилось, это то, что эта украинская война, агрессия Путина против Украины стала частью, не самой важной, но заметной частью предвыборных дискуссий в Америке. Потому что в следующем году президентские выборы, в следующем году, так сказать, опять переизбирается часть палат. И в этом смысле есть эта проблема. Потому что Украина стала разменной монетой в какой-то степени. Вот, например, в обсуждении, что еще нужно сделать, чтобы через там, южную границу Соединенных Штатов не шли вот эти там, нелегальные мигранты. А это действительно важный, важный вопрос на повестке дня в Соединенных Штатах вообще, но особенно в штатах Среднего Запада, например, там, в том же Техасе. Так что, к сожалению, я боюсь, борьба эта продолжится, но чего, Михаил, я боюсь еще больше. Это того, что на самом деле на этом фоне сделают, в том числе Соединенные Штаты, сделают то, о чем я слышу регулярно, и, кстати, говорил и в вашем эфире, с июля этого года, с саммита НАТО в Вильнюсе. А именно сделают, начнут давить на Зеленского с целью подтолкнуть его к каким-то переговорам о прекращении огня с Москвой. Я об этом слышу практически каждый день от разных источников. Я об этом слышал в Вашингтоне, вот в теперь уже в позапрошлом месяце, в октябре, когда там был, и где мне об этом говорили, ну, с одной стороны, там такие люди, как Джон Болтон, который не любит ни Трампа, ни нынешних демократов, по понятным причинам. С другой стороны, так сказать, ну, люди, которых я не заподозрю, там, к большим симпатиям к либо к республиканцам, либо к демократам. То есть самые разные люди. Дипломаты в Вашингтоне мне говорили, что это... дипломаты, аккредитованные в Вашингтоне, говорили мне, что это возможно. Я об этом слышу практически каждую неделю от кого-то. И когда у нас там, ну, неделю, прошлой неделе была вот эта публикация в газете «Бильд», или позапрошлой, по поводу того, что Берлин и Вашингтон готовы, так сказать, начать толкать Зеленского к переговорам, и благодаря и снижение уровня военной помощи – это часть вот этого давления, я, честно сказать, не сильно удивился. Кстати, Бильд, если так, снимаю шляпу, ведь они же опубликовали полный план вторжения, рассказали, в принципе, все, как будет, заранее. Поэтому я подозреваю, что у них источники очень сильные, то есть не подозреваю, знаю. У нее газета «Репутация» такая таблоид, ля-ля-ля, но на самом деле это очень серьезный расследователь. Я боюсь, что в предвыборном американском году Байден, который, с одной стороны, на которого орут республиканцы, особенно трамписты, не создавайте нам второй Ирак, с другой стороны, на которого давят левое крыло ее партии, его партии, собственно, демократической, небольшой, но влиятельной, которая не любит НАТО, которая также настроена так же изоляционистски, как трамписты. И вот он, чтобы доказать, что нет, он на самом деле президент мира, может попытаться предпринять вот эту попытку подталкивать к Зеленского к переговорам. И что понятно, это то, что Путину это очень интересно. Путин будет готов тут играть, если это будет серьезное предложение, он будет понимать. Любая линия прекращения огня, это новая, ну, конечно, я должен сказать, временная. Но с его точки зрения граница России будет. И, кстати, на мой взгляд, реакция, очень-очень такое доброжелательное высказывание Путина после вручения верительных грамот послами ряда стран, включая нового британского посла Найджела Кейси и нового посла Германии графа Ламсдорфа. Внезапно очень такая мягкая, приятная риторика с там, вместе решать глобальные проблемы, ля-ля-ля, туда-сюда. Я абсолютно уверен, что это тоже неспроста. Это не потому, что Путин вдруг захотел понравиться Вашингтону и Берлину. Я думаю, что это ощущение, что скоро придется снова вновь выползать под телекамеры и играть не агрессора, а мудрого международного лидера, который ответственно подходит к переговорам о прекращении огня. Я думаю, что это вполне может быть. Я не говорю, что так будет, потому что я не Кассандра, я не предсказатель, не дельфийский оракул, далеко и часто ошибался в своих прогнозах. Но вот то, что происходит сейчас, меня подводит к этому выводу.
Константин, а как влияет на ситуацию вот то, что есть изоляционистский сильный достаточно тренд в Европе? Ну вот смотрите, в Словакии выборы выиграл Фиц, отказался от передачи военного снаряжения в Украине. Болгарский президент Радев запретил передачу БТР в Украине. В Нидерландах выборы выиграла правая партия «Свободы» Герта Вилдерса. Но Орбан, мы видим, активность проявляет весьма большую. В общем, готовы ли в Евросоюзе к тому, что вот у них тоже, так сказать, эти изоляционистские течения будут давить? Кстати говоря, в Германии альтернатива для Германии усилилась. В общем, тренд, на ваш взгляд, как его оценить?
Во-первых, спасибо за перечисление, которое я собирался сделать в ответе на вопрос. Действительно, во всех этих странах для Украины есть проблемы, хотя я бы не назвал Вилдерса, это странное название, он в социальном плане абсолютно левая партия, у нее единственная претензия на правизну, это то, что там Вилдерс борется со Славом. Да, нидерландские вот эти вот партии, евроскептические, антимигрантские, ну, прежде всего, конечно, Вилдерсовская партия, она, партия Вилдерса, они со скепсисом относятся к оказанию помощи Украине, и это вот типичное такое вот... деньги надо тратить на наших граждан, вот из этой категории. Альтернатива для Германии, тут все, картина сложнее. В альтернативе есть, по сути дела, внутри два крыла. И одно из них, в котором большая часть политиков – это люди из западной части Германии, которые, в общем, настроены пронатовски, проамерикански, которые вполне может поддержать, ну, например, другое правительство, не правительство Шольца, а правительство Христианско-демократического союза, если оно придет к власти на следующих выборах, в плане помощи Украине. Вполне может. Восточно-германское крыло во главе с таким известным деятелем, так сказать, лидером фракции Тино Хрупполой. Вот это другого типа. Это люди из ГДР, они очень любят Россию, очень любят Путина. Я думаю, есть у меня такое подозрение, не очень бескорыстно. Тут есть действительно, ну, есть проблема. Но альтернатива пока не будет правящей партии Германии. Вот то, что происходит в Центральной Европе, то, что происходит в Словакии, в Германии, вот это, конечно, значительно более тревожно. Словакия, Словакии традиционно есть вот эти такие москвафильские настроения, и сейчас они, очевидно, развиваются. Это чем плохо? Это плохо тем, ну и про Орбана сказано много, чего мне повторять. Это плохо тем, что возникает некий фон. который действительно поможет, например, сторонникам переговоров, так называемого прекращения огня в том же Берлине, говорить, ну вот смотрите, раньше у нас был Центральный Европейский фронт в пользу Украины. Сейчас даже там, в Братиславе и в Софии говорят, что там пора что-то менять. Поэтому, да, это для Украины плохо. А кто будет говорить, что это хорошо? Конечно, плохо. И, кстати, интересно, что здесь и левые, и правые силы, в общем-то, оказываются замешаны. Потому что Фицо, в общем-то, по всем параметрам, он левый политик. И в этом смысле мы видим, к сожалению, очень плохую эволюцию. Ясно, что там Польша, Балтийские страны, Финляндия, Великобритания, которая не входит в Евросоюз, но важнейший союзник в НАТО, эти страны окажутся, по-прежнему будут стоять на своем. Но да, этот единый Европейский фронт имеет, к сожалению, шанс дать дополнительные трещины как минимум.
Ну что ж, давайте теперь посмотрим российскими глазами на последние события. Все-таки мы не можем быть стопроцентно максимально серьезными во всем. В мире начали называть претендентов на звание Человека года. По версии журнала Time это Тейлор Свифт, известная певица. Ну а вот что видят в России на этом месте?
Я назову Юрия Дудя.
Путин, конечно.
Да.
Ну, военные корреспонденты сейчас вот. Ну, мне, например, нравится вот венгерский вот этот президент, или он премьер-министр, такой очень высокого роста он такой. Он отстаивает свою точку зрения, какой-то он за народ, вот чувствуется, что он не какой-то там слушает кого-то, чего-то.
Не знаю, даже Ольгу Бузову, может быть, Дима Масленникова и... Наверное, Вадима Мерлиса, это популярный дизайнер.
Путин писал, что он везде общается, Ближний Восток, там порядочек всегда, он там хозяин.
А можно Екатерину Мизулину выбрать?
Те люди, которые, я считаю, должны туда попасть, я думаю, уже давно попали. Вот. Ну, допустим, тоже Илон Маск.
А Настя? Певица.
Все врачи – это герой нашего времени, абсолютно.
Путин однозначно является Человеком года, как бы тут... Как бы кто к нему ни относился, но по факту оно же так и есть. Это главный человек в мире на данный момент.
Ну вот такие предложения москвичей сегодня по Человеку года. Константин, какова ваша реакция? Почему в России не видят многого, а видят сплошного Путина?
Ну, потому что по телевизору показывают сплошного Путина, потому что страна живет в изоляции, потому что две трети людей пытаются... И это понятная психологическая реакция. Просто укрыться от этой реальности. Кого еще называть в этой ситуации? Конечно, зовут Путина. Он, видите, там вот человек вот этот вот такой в шапке олимпийки, как говорили, так сказать, в определенную эпоху. Вот он почувствовал, как бы, говорит, к нему не относиться. То есть он понимает, что есть люди, которые против. Но вот он, дескать, главный. Ну, страх тоже влияет. А пойди вот скажи под микрофон, и потом тебе покажут, что Путина не назвал. Ну, кто знает, какой товарищ майор к тебе постучится. Это все понятно. Россия – страна изолированная, Россия – страна малопутешествовавших, политически пассивных людей. В значительной степени, к сожалению, очень многие люди, в том числе и в российских столицах, на самом деле живут, без очень широких горизонтов. Поэтому меня это совершенно не удивило. Но, Михаил, я считаю, что, мы не должны этому придавать такого большого значения.
Мы не придаем большого значения. Это скорее такой маленький сюжет на закуску. Константин Эгерт и Андрей Зелтин были сегодня в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Я
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.